известный русский писатель и ученый Михаил Васильевич Ломоносов однажды оставил такую надпись, весьма интересную. «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величие, в другой – свою волю. Первая книга – видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря огромность, красоту и стройность божественных зданий, признал его всемогущество. Вторая книга – Священное Писание. В ней открывается Создатель его благоволение к нашему спасению». Первую книгу мы уже прочли. Брат нам рассказал о том, что Бог открывается в творении. Мы знаем, что Бог открывается в разным образом, через совесть, через историю. Мне бы хотелось бы говорить, мне нужно говорить на тему, как Бог открывается через Писание. Дорогие друзья, эта тема настолько огромная, широкая, что я не побоюсь сказать даже следующее. Вот представьте, если бы небо было бы свитком, и небеса были бы бумагой, а если бы все красноярские деревья и вообще все деревья в мире, они были бы перьями писчими, а Енисей и прочие реки, озера, они были бы чернилами, то и тогда бы не хватило бы материала для того, чтобы описать подробно, как Бог открывается через Библию. Эта тема очень широка, и поэтому я немножко хочу упростить себе задачу. Мне хотелось бы поговорить о том, какие у вот этой книги, которую я держу в руках, какие у нее есть имена и какие идеи кроются за этими названиями. Вы мне в этом поможете, я думаю, не так ли? Вот мы спросим вот этот ряд. Скажите, пожалуйста, я к вам обращаюсь, братья, какие названия вы можете дать этой книге? Вот обычно мы используем. Пожалуйста. Книга жизни еще. Слово Божие. Дальше. Другие могут помочь, если есть желание. Богодухновенная книга. Ага, еще. Вот здесь, если вы откроете страничку, здесь целых три названия будет у вас. Книги Священного Писания и Ветхого и Нового Завета. Вы знаете, мы об этом немножко поговорим и о том, не случайно же именно так мы называем, и что кроется за каждым названием. Ведь они же не одинаковые, за каждым из них есть какой-то смысл. Ну, прежде всего, я должен сказать, что эту книгу можно назвать «Апокалипсис». Вот вы можете с полной уверенностью спокойно рядышком поставить здесь слово «Апокалипсис». Ни у кого нет возражений? Что такое слово «Апокалипсис»? Чаще всего мы называем этим словом книгу Откровения. Но книга Откровения или Апокалипсис – это одно и то же. Она и означает, что Бог, Он открывается. Вообще для меня это чудо. Не знаю, как для вас, что Бог вообще говорит нам что-то. Он не обязан. Он мог бы завести наш мир как часовой механизм и отстраниться от него, спрятаться там, в мириаде звезд, за облаками. А Ему почему-то захотелось нам сказать что-то. Мы, люди, некоторые бываем замкнуты. Мы не говорим о себе, о своем внутреннем мире, о том, что нам нравится, что нам не нравится. Но Бог, Он раскрывается. Это слово «Апокалипсис», оно означает раскрытие или обнажение, или снять занавес. Бог говорит с нами. Мы находим название Священного Писания в Псалме, например, 118. «Блаженны хранящие откровение Его всем сердцем, ищущие Его». Итак, Бог, Он открывается нам. Мы это можем видеть, даже поверхностно взглянув на текст Библии. Внешне, форму посмотреть Библию. Вот скажите, пожалуйста, подростки или молодежь может подсказать, на каком языке был написан Новый Завет? На греческом? Правильный ответ, потому что некоторые думают, знаете, что на русском. Вот. Ну, в Красноярске я уверен, что нет ни одного человека, который так думает. Нет. И смотрите, почему Бог говорит на греческом? Он мог бы продолжать говорить на еврейском, и тогда бы весть Евангелия знал бы только еврейский народ. Но поскольку греческий язык, он был в то время самым распространенным, так же, как сейчас это, какой язык? Английский. Бог говорит именно на этом языке. Можно сказать больше. Греческих языков было много. Вот так же, как и в русском языке есть разные диалекты, не так ли? Например, есть разные стили, высокий, низкий, средний. Если я скажу, вот простите, конечно, но скажу что-то вроде следующего. «Достопочтенный сударь, не соблаговолите ли вы вот с таким инфантильным взором сказать, что у вас за экзистенциальный кризис?» Ну, ничего не понятно. Вроде слова русские, буквы русские, но стиль не тот. То же самое и греческий язык. Он очень был разный. Был такой наречие, например, аттическое. На нем говорили знатные люди, богатые, философы всевозможные. Был дарийское наречие, было еще прочее. Но Новый Завет, именно если посмотреть историю написания Библии, он был написан на наречии койны. Ну, ради интереса можно изучить. В переводе это слово означает «общий язык». На нем говорили, на наречии койны говорили на рынках, на улицах, прохожие. И не случайно Бог выбрал, чтобы апостолы писали именно этим языком, потому что Бог, Он не Бог, который играет в прятки, а Он открывается. Итак, Библия – это откровение. Наиболее часто мы называем Священное Писание каким образом? У каждого на обложке здесь написано слово «Библия». Вообще, кто мог бы сказать, что означает это слово «Библия»? Буквально дословное значение как? Книги, да, или книги. Замечательно. Вопрос следующий. А вообще в самой Библии есть это слово «Библия»? Нет. И тем не менее мы чаще всего употребляем. Как, не кажется ли это странным? На самом деле, спешу вас удивить, на самом деле это слово «Библия» есть в, Библии, в нашем Священном Писании. Правда, не на русском языке. Вот если вы откроете книгу пророка Даниила, 9 главу, 2 стих, там написано: «В первый год царствования его, то есть Дария, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Я, Даниил, сообразил по книгам. Еврейское слово «сефер» означает «книги». То есть здесь имеется в виду не просто книги каких-то астрологов, предсказателей, а книги Священного Писания, именно эти книги. То есть таким словом уже евреи обозначали Священное Писание. А потом уже непосредственно после Рождества Христова, значительно позже, этим словом стали означать Священное Писание уже греческим вариантом – Библия. Небольшой экскурс. Что такое Библия? Дети, вы, я не думаю, что пишете сейчас на коже животных, либо на папирусах из тростников, которые выполняют. А раньше писали люди с помощью чернила, с помощью перышек, и материал использовали, который назывался папирус. Так вот, свиток на папирусе, он назывался библос. Библос. Если же мы напишем книгу на папирусе, папирус – это род пищи и бумаги, который изготавливается из тростника, то это получится библион, то есть книга на папирусе написанная. Если мы скажем слово «Библия», это собрание таких вот книг на папирусе, вот и все. Был даже такой город в Финикии, его называли Библ, потому что там производили различные книги, сделанные из папируса. Уже значительно позже, примерно через тысячелетия после Рождества Христова, это слово «Библия», оно прочно вошло в обиход, и его стали все использовать. А до этого его называли чаще всего другим словом. Что отражает это слово? Что оно говорит о Боге? Библия. Кажется, как будто бы это немножко приземленное слово. Книга. Иное дело бы, если бы у нас здесь было бы на обложке Слово Божие. Согласитесь, что как будто бы авторитетнее было. А так, что ты читаешь? Книги. Я читаю Библию, книги. Как-то непонятно. Но здесь мы видим богочеловеческую, как Бог и человек работают. Это не просто какие-то одни слова, которые произнес Бог, но это те слова, которые были зафиксированы и оформлены в книгу. Можно сказать больше. Слово «Библия», оно само по себе выделяет из всех книг книгу. Ее даже пишут некоторые с какой буквы? С большой буквы. Представьте вот себе такую ситуацию. Вот чем отличается Библия от всех других книг? Мы попытаемся ответить на этот вопрос. Почему именно ее назвали просто книга? Как говорится, когда умирал один английский писатель, Вальтер Скотт, он на смертельном одре обращается к своему сыну и говорит: «Сын, прочти мне из книги». Тут в удивлении говорит: «Из какой книги? Может быть, из Шекспира или еще чего-нибудь?» Он смотрит на него таким взором удивительным. Говорит: «Есть только одна книга, достойна называться просто книгой. Это книга Библия». Это понимают многие люди. И даже слово «Библия» тоже пишут с большой буквы. Вот представьте себе такую картину. Вы садитесь в самолет, мы с вами садимся в самолет и отправляемся в Вашингтон. Никто не против, я думаю. И вот мы попадаем в библиотеку Конгресса США. Это самая большая библиотека в мире. Всего-то 850 метров это длина книжных полочек, мы прошлись. Понадобится 100 лет, как минимум, наверное, чтобы хотя бы просто взглянуть на название этих книг. 470 языков представлено здесь, более 130 миллионов книг. И почему-то среди этих книг выделяется одна. Прочитать все книги мы не в силах, мы не в состоянии, все мы не вечны под луной. Но Библия – это та книга, которая уникальна. Она неповторима, она единственная в своем роде. И в чем именно, мы попытаемся тезисно коротко ответить. Во-первых, Библия необычна тем, что она возникла не так, как все Библии, не так, как все книги. Не так, как все Библии, в широком смысле, да? Кто написал Библию? Это не был один автор. С одной стороны, ее писал Бог, но с другой стороны, это было около... Скольки человек примерно писал? Около 40 авторов, да. Причем это были совершенно разные люди. Чаще всего, если пишется какая-то научная книга, это совет профессоров. Здесь же мы увидим и царя, например, Соломон. Мы увидим и пастуха, например, Амос. Мы увидим обыкновенного врача, Луку, и раввина Павла. Разные люди совершенно, с своими характерами. Больше того, они жили в разных эпохах. Библия писалась на протяжении как минимум 1600 лет. Разные культуры, разные цивилизации. И несмотря на это единая книга. Никто не договаривался, что так, Матфей, ты напишешь о Христе как о царе, а ты, Иоанн, напишешь о нем как о Сыне Божьем. Иоанна, давай договоримся, мы сели за стол, значит, ты будешь писать о практическом христианстве, о языке и так далее, о благочестии, о том, что показывать делу, веру в делах. А ты, Павел, напишешь богословские трактаты. Замечательно все. Нет, не было такого. Все это так удивительно произошло, что Бог вдохновлял каждого, и все они писали одну книгу. Библия написана на трех языках, в отличие от других книг. Это на греческом, древнееврейском, и некоторые части книг написаны на арамейском. Например, некоторые части книги Ездры и Даниила. Библия удивительна в этом отношении, отлично от других книг. И самое интересное, что она не противоречива, она внутренне едина. Знаете, бывает, издают такие книги по какой-то теме, сборник статей. Ну, предположим, личность Сталина. И вот люди разные пишут о нем, причем заявляют диаметрально противоположные взгляды. Один говорит, это кровавый деспот, это тиран, это ужасный диктатор. А другие говорят, да вы что, это же вождь народов, это же лучший друг детей. Помните, да, такие плакаты? И вот люди, казалось бы, одной национальности об этом пишут, в одной эпохе живущие, на одном языке говорящие, но они пишут совершенно разные вещи. Здесь же сменились империи, другие культурные, так сказать, феномены, и тем не менее люди пишут одну книгу, и они не противоречат друг другу, а через всю Библию проходит одна тема, кто есть Бог, что есть человек, и есть ли связь между ними. Само собой разумеется, что такая книга является и самой актуальной из всех книг. Этим она отличается от всех других книг. Вы вообще встречали такую книгу, которая уже более чем 3600 лет, и которая так сильно читается? Кто-нибудь читает, я не знаю, Гомера, его Илиаду, или Плутарха, каких-нибудь древних историков, древние записи? Кому-то интересно это вообще? Многие, ну, наверное, основная масса вообще это не знает. Может быть, узкий круг каких-то историков или любителей древности занимаются этим, а эта книга совершенно из другой эпохи, и она читается. Обычно появляется какой-то бестселлер, какая-то книга читаемая, проходит 100 лет, 200, и обычно ее забывают, если это не какой-нибудь Пушкин или не какая-нибудь другая незаурядная личность. Чаще всего, вот, кто в школе учится, поднимите руки. Вот вы проходите ведь не литературу, скажем, бразильских писателей, не литературу немецких писателей. Чаще всего мы читаем русскую литературу, классическую. Люди, живущие в Германии, читают немецкую литературу и так далее. Но тут так вдруг получилось, что какой-то маленький народ, живущий на небольшом клочке, Палестине, это вовсе не Афины развитые, это вовсе не цивилизованный Египет. Народ, который говорил на малоизвестном языке, вдруг распространил эту книгу. Бог через них так подействовал, что ее читают практически все. Она является актуальной. Причем я не видел такую картину, может быть, у вас в Красноярске увижу, чтобы дедушка, например, сидел и читал детскую литературу с таким умилением, с седовласой, и читает сказку о колобке с таким восторгом, с заинтересованностью, перелистывает. Что же там будет дальше? Кто же съест еще колобка? Я не видел детей, которые сидели бы и грызли, например, математический анализ, высшую математику, матрицы. Вот ребенок ему 5 лет, а он так спрашивает: «Мама, как ты думаешь, вот как на самом деле вот теорема Виета, правдоподобна или нет?» Нету такого. Но дети, вы читаете Библию? А взрослые, вы читаете Библию? Ну вот видите, мы разные, но мы читаем одну и ту же книгу, и это поразительно. В разных состояниях. Тебе грустно? Ты ее читаешь, она для тебя актуальна. Тебе хочется плакать? Читай. Тебе хочется радоваться? Тоже читай. Идет война? Пожалуйста, открой Библию. Нет войны? Еще лучше, можно открыть Библию и почитать Библию без бомбежки. Разумеется, что такая книга, она еще отличается не только актуальностью, единством и происхождением, но такая книга будет распространяться, согласитесь? Так вот, Библия отличается от всех других книг тем, что она самая распространенная книга. Она является самой переводимой книгой. Друзья, вот по последним данным, точнее, по статистике на октябрь 2016 год, Библия или отдельные ее части, она переведена на 3323 языка, либо диалекта. Всего у нас примерно 6 тысяч диалектов, языков. Библия переведена на большинство из них. Это очень большая цифра. Для сравнения, чтобы показать величие Библии, я скажу, что на втором месте стоит, как вы думаете, какая-то книга по переводам? Книга под названием «Маленький принц». Антуан де Сент-Экзюпери. Да, в 250 языков она переведена. Но чувствуете разницу? Больше, чем 3 тысячи и 250. Это совершенно как небо и земля. Совершенно разные вещи. Вот в некоторых странах Африки живут пигмеи и прочие племена, и им вовсе, может быть, и не интересно стихи Лермонтова читать. Их не переводят, никто на это не тратит времени, силы, денег. Но этим народам нужна Библия, и она поэтому переводится на разные языки. Как только изобрели печатный станок в Германии, Иоганн Гутенберг напечатал не летопись, не свою биографию, он напечатал Библию, чтобы ее распространять. У нас в России Иван Федоров тоже, как только изобрел печатный станок, точно же отпечатал апостолы, Деяния святых апостолов и послания апостольские. Потому что это удивительная книга, отличная от всех остальных. Можно сказать также то, что эта Библия, эта книга повлияла больше всех других на культуру, искусство, литературу и так далее. Сама по себе Библия – это не скучная книга, а она содержит в себе сколько книг? 66. Можно, нисколько не утомляясь, читать разные книги. Вот. Поэтому у некоторых спрашивают, почему, у меня однокурсник спрашивает, как ты можешь читать одну и ту же книгу? Как одну и ту же книгу? Тут 66 книг, дружище. Целая библиотека, не соскучишься. Причем они написаны в одном жанре. Представьте, если было бы, это было бы только повеление. Делай то, не делай это. Делай то, не делай это. Я вот читаю так, 200 страниц уже. Ага, это нельзя делать, это можно. А это совершенно разные жанры. Псалмы написаны в виде лирики. Скажем, Бытие – это эпос. Послания написаны в таком виде, эпистолярном жанре, это называется, в виде писем. Ну и так далее. Очень много жанров, больше 10, это точно можно назвать их. И, вы знаете, целый бум литературной революции произошел после того, как появилась на свет Библия. Никакая книга так больше не комментируется, не поясняется, как Библия. Например, небольшой пример. Первое послание Иоанна все читали? Первое послание Иоанна все читали, я думаю? Так вот, есть библиотека, которая комментирует первое послание Иоанна, и она занимает 20 метров квадратных. Довольно-таки большая площадь. Один человек выразился таким образом о Христе и о его слове, какое оно произвело влияние на человечество. Этот Христос из Назарета, без оружия, завоевал в себе больше последователей, чем Македонский, чем Наполеон и прочие полководцы. Не написав ни одной строчки, он привел в движение больше перьев и вдохновил на большее число проповедей, речей, книг, произведений, гимнов. Больше, чем все ученые мужи прошлого и современности. И это действительно так. С этим даже сложно спорить. Тысячи и миллионы книг написаны в связи с этим. Даже если взять вот Красноярск и все Библии вот у вас вывести отсюда или уничтожить, то знаете, что говорят исследователи? То Библию можно без проблем восстановить. Даже если они все уничтожатся. В крупном городе, в мегаполисе, у вас же миллионник город. Вот, замечательно. Значит, вы крупный город. И каким образом будет происходить восстановление? Да потому что во многих библиотеках лежат книги, которые так или иначе цитируют Библию. Цитируют Священное Писание, и можно без проблем восстановить книгу. Никакую другую книгу, мне кажется, так невозможно восстановить. Ну хорошо, этот пункт был, наверное, наиболее большой. Дальше мы пойдем очень быстро и просто скажем, что вот все эти особенности, они позволяют выделить, я думаю, это получилось доказать, не так ли, что Библия – это действительно книга, которая просто достойна названия «книга» с большой буквы. Какие еще названия есть у вот той книги, которую я держу в руках? Вы сказали «Писание», да? Вот скажите, какая идея заложена в этом имени, в этом названии «Писание»? От какого глагола образовано? От глагола «писать». Почему бы Богу… Скажите, Бог всемогущ? Он всемогущ. Он умел выстраивать взаимоотношения с отдельными личностями в Ветхом Завете? Он разговаривал, говорил какие-то повеления. А почему Богу, раз Он всемогущ, не говорить так с каждым из нас, индивидуально общаться, в видениях, в сновидениях, открываться, говорить нам свою волю, и прекрасно, мы бы общались с Богом напрямую вот в 21 веке. Какой-то надо решить вопрос, раз сон приснился, и все. Или Бог мне как-то сказал громовым голосом. Почему обязательно нужно было, именно чтобы это было Писание, чтобы это было записано, зафиксировано? Обязательно ли это было нужно? Все дело в том, что есть такое выражение, такая пословица хорошая. Что написано пером, то не вырубишь топором. Я не пробовал, но я верю, что не вырубишь топором. И просто люди мы разные, да, и поскольку мы испорчены, мы можем сказать так, мне Бог открыл это. А другой скажет, ты знаешь, а мне открыл он совершенно противоположное. А третий скажет, а мне что-то среднее между этим. А тема одна и та же, вопрос один и тот же. И поэтому чрезвычайно важно было бы, что бы Бог оставил именно свое слово навеки, навсегда, чтобы к нему могли обращаться поколения и спрашивать различные вопросы. Иногда еще называют не просто его писанием, причем это не в Библии, да, самой написано, притом ты знаешь с детства священное писание. Еще называют священное писание. Слово «священное», оно добавляет еще то, что это писание, но это не просто любая записка является писанием, а это святое писание. Вот. Дело в том, что не только христиане называют свою книгу священным писанием. Вы знали об этом? Например, мусульмане называют Коран тоже священным писанием. Или другие религии тоже называют свои книги священным писанием. Но один лингвист, исследователь, который прочитал все эти книги, увидел, сколько там аморальности, сколько там нечестия, говорит, если хотите, положите вот эти все так называемые, в кавычках, священные писания с одной стороны стола, а Библию положите с другой стороны, одно. А тут пускай куча книг разных священных, так сказать. И между ними оставьте большую пропасть. Потому что нет никакой связи между этими книгами. Библия, она велика, она высока, она возвышена, она святая, святая. Наконец, можно сказать следующее авторитетное название Библии. Это Слово Божие. Это название поистине, наверное, одно из самых лучших. И причем оно тоже внутренне исходит из самой логики повествования Священного Писания. Каких два слова наиболее часто употребляются в Библии? Кто-нибудь считал? Подсчетами занимался? Я не занимался, но... Что? Сказал Господь. Замечательно. Это истина, так? Я подписываюсь под этим ответом. Дело в том, что слово «Бог», оно употребляется порядка 3500 раз. Примерно. Округляем. Слово «сказал» тоже употребляется около 3500 раз. И таким образом мы видим «Бог», и Он сказал, и получается Слово Божие. Не человеческое, не какие-то выдумки человеческих фантазий, легенд, сказок, мифов, а это Слово Божие. И вот, когда брат читал первый текст, вначале сотворил Бог, сказал, так на сердце становится спокойно, потому что это Слово Божие, а не что-то иное. И, наконец, последнее. Мы называем книги, которые у нас в руках, книги Ветхого и Нового Завета. Это у вас написано, вы можете посмотреть вот здесь вот даже на первой страничке Библии, книги Священного Писания и дальше пояснение Ветхого и Нового Завета. Что кроется в этой идее? Завет. Завет, как вы помните, это не что иное, как договор, соглашение. Для меня поразительно тот факт, что Бог заключает с нами завет. Вот вы и вы не просто сидите на лавочках. Лавочки находятся на полу, пол находится в доме. Дом стоит на земле, его кто-то построил, его кто-то создал. Мы можем идти выше, дальше, выше крыши. Мы можем посмотреть вверх, 4000 километров. Заканчивается атмосфера, а дальше бескрайний, бесконечный, безграничный, вечный космос. Сотни, тысячи, миллионы, миллиарды звезд, галактик, комет, планет. И теперь спуститесь и посмотрите на нас. Как порой... приятно, точнее, может быть, неприятно осознавать, что ты тля на фоне всего этого, ты какой-то жалкий червь, ты ничтожество, вошь, который ползает по земле и портит всю эту картину. И с тобой сам Создатель заключает договор. Вы можете себе представить? Договоры заключают обычно равные люди. Люди в костюмчиках переписывают определенные слова и заключают договора. А здесь вечный заключает договор со временем, высокий с низким, всемогущий со слабым, Бог с человеком, творец с какой-то тварью. И это поистине, правда, очень приятно. И причем он не просто заключает завет один, а он готов к сотрудничеству, он готов к изменению условий завета. То был Ветхий Завет, то теперь, сейчас Новый Завет. Друзья, мы посмотрели только некоторые названия Священного Писания. Если интересно, вы можете найти другие. Например, в 118-м псалме есть много имен Священного Писания. Можете исследовать, это очень интересно. Итак, Библия называется Откровением, мы сказали. Собственно, Библией. Как еще? Священным Писанием, просто Писанием. Книги Ветхого и Нового Завета. В заключение хотел бы привести небольшой стих нашей современной поэтессы Веры Кушнир. Оно говорит о том, насколько важно читать Библию каждому из нас. «Если ты был любим, сам от души любил, плакал, смеялся, жил, досыта ел и пил, видел сияние звезд, слышал жужжание пчел, но ни одной строки из Библии ты не прочел, значит, ты не познал сущности бытия, значит, пустой была жизнь и борьба твоя. Я думаю, мы все прочли хотя бы по строчке, но горе тому, наверное, человеку, который не трудится каждый день читать одну строчку, следующую, и познавать Бога через Священное Писание. Слава Ему за все, за то, что Он оставил нам Библию, за то, что Он открылся нам в Слове Своем. Аминь.